Пожалуйста, присаживайтесь. Несмотря на то, что солнечная погода, хотел бы показать вам одну фотографию, если на мониторе это будет видно. Можно? Не знаю, видно вам? Что вы видите? Свинья в овечьей шкуре. В этом году весной я был в Венгрии, и вот при отеле, где мы жили, у них было такое подсобное хозяйство. И вот там выращивают таких свиней. При том, что интересно, что когда я смотрел сдалека, я подумал, что это овцы, ну такие просто более крупного размера. И только когда подошел поближе, я таких никогда не видел свиней. И я увидел, что это на самом деле свинья, но сдалека она похожа как овца. У нее такая же шерсть, она такая же лохматая, и можно было бы перепутать, если бы я не подошел поближе. Почему я показал фотографию? Вы знаете, что в Библии, в Новом Завете есть очень много образов, сравнений, овцы, свиньи. И Иисус Христос сравнивает верующих людей, последователями Иисуса Христа, с овцами. Овцы моего стада, овцы слушаются голос моего. И свинья в Библии сравнивается с неверующим человеком. Как бы, может быть, для кого-то это не было сравнение оскорбительным, но когда в Новом Завете говорится, например, что вымытая свинья идет, возвращается назад, это образ неверующего человека, это образ человека, может быть, религиозного, человека, который самоправеден, который считает себя хорошим, который считает, что ему не в чем вообще каяться, потому что он очень хороший человек. И, может быть, это образ человека, который кажется, что вот он верующий, но вот старая природа, она все равно берет свое, и со временем человек возвращается все равно к своей старой жизни. Почему я как бы привел вот эту фотографию, это сравнение? Как-то мне попалась одна статья. Человек оценивал состояние церквей в Америке, евангельских церквей, и он написал такую шокирующую статью, что вот в Америке, в евангельских церквях жизнь верующих фактически ничем не отличается от неверующих. И он стал перечислять: разводов столько же, сколько и в мире, таких грехов столько же, сколько и в мире. И несколько пастырей, они стали задавать этому человеку вопросы. Вот когда ты делал эту статистику, каким образом ты определял, что эти люди верующие? И он говорил: я задавал два вопроса. Первый вопрос: верите ли вы в Иисуса Христа как Сына Божьего? И второй вопрос: молились ли вы когда-нибудь молитвой покаяния? И если человек отвечал утвердительно на эти два вопроса, то он считал, что этого человека верующий. Скажите, как вам кажется, достаточно ли этих двух вопросов, чтобы действительно определить, что этот человек действительно верующий? Мне кажется, недостаточно. И тем более, что я думаю, что и в нашей стране и весть Евангелия также оказалась под влиянием очень многих мирских философий. И сегодня у нас можно часто слышать, когда призыв к покаянию вовсе не подразумевает, что человек должен кардинально поменять свою жизнь. Он должен отвернуться от греха к послушанию Богу, полностью доверившись, что жертва Христа только может оправдать и искупить его грехи. И часто я сам слышал такие призывы, как призыв к покаянию означал просто повторить эту молитву за проповедником, когда людям предлагались повторить молитву, если человек даже сам не может помолиться и говорит: я не умею молиться, то часто ему говорили: ну хорошо, я буду молиться, а ты просто повторяй за мной. Или просто подними руку, что ты согласен с этой молитвой. И я часто слышал, как после этого людей убеждали, что ты верующий человек, ты спасенный, ты имеешь жизнь вечную. Хотя на самом деле покаяние вовсе не подразумевает просто повторение за проповедником какой-то чудесной молитвы, которая обладает такими чудотворными свойствами и спасает человека. И я помню свой опыт в 90-х годах, будучи еще студентом библейского колледжа, нас послали помочь одному миссионеру. Церковь была небольшая, человек 15, а они построили новое большое здание более чем на 100 мест. Представьте, в церкви 15 человек, а здание больше, чем на 100 мест. И я помню, как мы ходили по поселку, приглашали людей в клуб, и целый клуб людей набился. Я даже не знаю, сколько там, 150, 180 человек, не было просто свободных мест. И мы проповедовали, и я помню, так как меня учили в конце проповеди, я призывал людей к покаянию. Я говорил, что я буду сейчас молиться молитвой покаяния, повторяйте эту молитву за мной. Потом я спросил, поднимите, пожалуйста, руки все, кто молился и повторял эту молитву за мной. Просто был лес рук, ну, почти все люди, которые были в этом клубе, повторяли эту молитву. Я познакомил их с миссионером, я был такой радостный, воодушевленный, очень гордый где-то. Думал, ну вот только новое здание построили, и уже мест не будет свободных в этом новом здании. Ведь в моем понимании, когда я пришел к Богу, я не мог разделить веру отдельно от церкви, от изучения Слова Божьего. Прошло время, я позвонил этому миссионеру, спросил, ну как там, есть ли еще свободные места в его церкви, и как вы думаете, что он мне ответил? Ну, как ходило 15 человек, так и ходит 15 человек. И тогда я немного, честно говоря, не понимал, как это может быть. Почему все эти верующие, около 150 человек, не ходят в церковь, не изучают слово, не стремятся в то место, где собираются такие же братья и сестры по вере. И потом прошло время, я стал задуматься, а действительно ли эти люди после того, когда они повторили молитву покаяния за мной, они действительно стали верующими. И поэтому сегодня мы имеем, мне кажется, целое поколение людей, которых убедили, что для спасения не надо признавать Христа своим Господом, не обязательно посвящать Ему свою жизнь, достаточно просто верить, что Иисус – Сын Божий. И сегодня очень многие люди считают себя верующими. Они ожидают от Христа каких-то земных благословений. И при этом они вовсе не собираются менять свою жизнь. Ни в чем. И поэтому очень многие люди могут быть похожи на овцу. Но проходит время, и когда мы присматриваемся к их жизни и видим, что их жизнь никаким образом не меняется, то мы можем сказать, что это признаки неверующего человека. Потому что покаяние подразумевает оставление греха и поворот к послушанию, доверию Богу. И сегодня мне хотелось бы прочитать с вами один текст, где сам Иисус Христос объяснял, что значит быть последователем Иисуса Христа. Вот что значит за ним последовать? Что значит быть учеником Иисуса Христа? Этот отрывок записан в Евангелии от Марка, 8 главе, и таких три важных истины мне хотелось бы извлечь из этого текста. Давайте посмотрим. Евангелие от Марка, 8 глава, 34 и 35 стихи. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. И для меня здесь очевидна первая важная истина, что для истинного верующего человека верность Христу или послушание Христу дороже даже земной жизни. Это один из признаков. В 31 стихе Евангелия от Марка Иисус объявил себя страдающим Мессией. Он сказал, что он идет в Иерусалим, ему придется пострадать, его убьют. И здесь он призывает учеников, народ, и по сути он прямо и ясно заявляет, что если вы хотите последовать за мной, то вы должны также приготовиться к тому, что вам, может быть, тоже придется отдать свою жизнь. За Иисуса Христа и за Евангелие. И Иисус говорит такие слова, что истинный ученик должен отвергнуть себя. Может быть, это выражение устаревшее, не всем оно понятно, что значит «отвергни себя». По сути, он говорит о том, чтобы человек должен отказаться от того, чтобы управлять своей жизнью и передать свою жизнь в руки Иисуса Христа. Человек должен отказаться от жизни для себя, от своих, от жизни, которая руководствуется его собственным «я», своими эгоистическими целями. И вот от такой жизни нужно отказаться. Мне кажется, что апостол Павел выразил ту же мысль, может быть, другими словами, в одном из своих посланий. Он сказал так: «Иисус Христос умер за всех, чтобы верующие уже жили не для себя, а для возлюбившего Его». И это кардинальная перемена, потому что ДНК греха – это жизнь для себя. Все крутится вокруг человека. И вот Христос говорит: вы уже не свои, вы куплены дорогой ценой. И поэтому вам нужно передать право управления своей жизнью Иисусу Христу и отказаться от жизни для себя. И второе, Христос говорит, что последователю нужно взять крест свой. Мне кажется, что тоже сегодня многие не совсем правильно понимают это выражение, что это значит. Некоторые считают, что крест в жизни верующего – это какие-то беды, может быть, какая-то тяжелая болезнь, и говорят: это твой крест. Тебе нужно или как-то пережить эту болезнь, или смириться с этой болезнью, или какие-то другие скорби, страдания, например, ленивый муж. Говорят: смирись, твой крест. Или капризная жена. Или, например, жизнь вместе с тещей в одном доме. Говорят: твой крест. Живи как можешь. На самом деле Христос вовсе этого не имел в виду. И он имел в виду нечто другое, гораздо худшее. Взять крест означало быть готовым заплатить за верность Христу самую высокую цену. Это точно так же возможно умереть мученической смертью. И слушатели это прекрасно понимали. В первом веке был такой человек, Иуда Галилеянин. И вот история говорит, что он когда-то поднял восстание на севере, в Галилее. Он стал призывать евреев не платить налоги Риму, призывая не подчиняться оккупантам. И это восстание было подавлено, и около 2000 евреев были распяты на крестах. Вдоль дорог были установлены кресты, и люди, когда шли, могли видеть распятых людей. И поэтому вот эта казнь распятия в первом веке, ее очень часто применяли. Человек, осужденный на смертную казнь, он сам нес поперечную балку к месту казни. И поэтому, если люди видели человека, который несет поперечную балку, которого окружают римские солдаты, все понимали, этого человека ведут на казнь. Он приговорен к смертной казни. Сегодня у нас нету распятия, но это чем-то похоже, знаете, когда людей приговаривали к расстрелу, и им давали лопату, и самим приказывали выкопать себе могилу. Поэтому сегодня Христос мог бы сказать по-другому. Если хочешь идти за мной, выкопай себе могилу и следуй за мной. И это значит, что человек должен быть готов заплатить цену. Цена ученичества, цена послушания. И эта цена для кого-то может быть очень высокой, даже цену собственной жизни. И мы знаем, что все ученики заплатили эту цену послушания Богу. 10, кроме предателя, 10 из 12, они приняли мученическую смерть. Апостол Иоанн, он закончил свою жизнь, заканчивал на острове Патмос, и вовсе не в элитном санатории, а был отправлен туда, как в результате гонений. И он также до конца своей жизни был на 100% посвящен Иисусу Христу. И история христианства описывает вот первое десятилетие жизни первых учеников. И это были одни гонения. Вы знаете, что при Нероне христиан обвинили в том, что они подожгли Рим. И начались гонения, их одевали в шкуры диких животных, обмазывали дегтем, поджигали. И люди готовы были платить эту цену верности Христу за Евангелие. Им пришлось платить очень большую цену. И император Домициан, он издал такой указ, где были такие слова: «Ни один христианин, однажды ставший перед судом, не может быть освобожден от наказания, если только он не отречется от своей веры. Смотрите, люди оказывались в такой ситуации, когда им нужно было действительно выбирать. И они понимали, что если для неверующего человека самое ценное – это его жизнь, это самая большая ценность, то для верующего человека наивысшей ценностью была верность Христу и верность Евангелию. И человек готов был даже отдать свою жизнь, но для того, чтобы остаться верным Иисусу Христу. И вы знаете, в наше время гонения, ведь они тоже не прекратились. По статистике одной христианской организации, иногда это может быть даже шокировать, потому что, когда мы говорим о гонениях, обычно все книги по истории пишут вот период первых христиан. Но по статистике одной христианской организации, они считают, что только за 20 век за веру в Иисуса Христа было убито больше верующих, чем с 1 по 19 век. Вот такая статистика. И мы знаем, что сегодня даже, кажется, вот даже в благополучных странах, где иногда люди думают, ну там уже точно гонений не будет. Многие верующие переезжают в Америку именно для того, чтобы жить жизнью благополучной. И я даже недавно вот прочитал одну заметку в интернете. Штат Орегон в Америке, молодой человек, 26 лет, он зашел в колледж, положил всех подростков на пол, и он по одному поднимал каждого студента и заставлял говорить о своем вероисповедании. И если молодой человек говорил, что он христианин, он убивал этого человека. 10 человек он убил, 7 ранил. И всякий раз перед тем, как спустить курок, он говорил, через несколько секунд ты встретишься со своим Иисусом. И это еще один из примеров того в наше время, когда молодые люди, которые исповедовали Христа, оказались в такой ситуации, когда им нужно было действительно оценить, что же является наивысшей ценностью, что для них дороже всего. И Христос говорит здесь, что верность Христу и Евангелию для истинного верующего человека даже дороже собственной жизни. И иногда мне приходилось слышать высказывания, на мой взгляд, когда люди не понимали вот этой, то, что за верность Богу здесь на земле нужно платить цену. Я приведу только один пример. Может быть, лет 6 назад я заметил, как одна семья как бы все реже и реже стала посещать церковь. Сегодня, к сожалению, эта семья оставила церковь. И когда я поинтересовался, почему раньше вы чаще приходили в церковь, они сказали, что они переехали в другой район, и теперь до церкви им нужно добираться минут 50. И поэтому они решили, что они будут посещать церковь один раз в месяц на хлеб преломления. И я сказал, вы шутите? Это правда? Библия говорит, что для верующего человека верность Евангелию, послушание Христу дороже жизни. Если малейшие трудности... Если ваша посвященность заканчивается там, где появились какие-то первые трудности, если для вас ценнее ваш комфорт, если из-за того, что на полчаса вы хотите больше поспать, вы оставляете христианское служение, я сказал, тогда не называйте себя последователем Иисуса Христа. Вы не можете быть последователем Иисуса Христа, если ваше посвящение заканчивается там, где начинаются малейшие трудности. И Христос говорит об этом. Он подозвал учеников, подозвал народ и говорит, если вы хотите последовать за мной, отвергни себя. И вот это слово «отвергни себя» подразумевает постоянное действие, отвергая себя каждый день. Каждый день отвергая свои эгоистические желания, чтобы каждый день повиноваться Христу. И возьми крест. Будь готов заплатить цену верности и послушания Христу. Второй важный принцип, который Христос говорит в этом отрывке, он записан в 36 и 37 стихах. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Иисус задает два, как мы называем, риторических вопроса, на которых ответ очевиден. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Ну, все, что может дать мир. Богатство, не знаю, власть, славу, известность, различные удовольствия, наслаждения. Ну, какая польза, если человек все это получит, приобретет, но потеряет душу свою? Потерять душу – это значит попасть в ад, оказаться в аду. И Иисус Христос говорит, скажите, какая польза, если человек здесь на земле получит или возьмет от жизни все, что может, но в конце он потеряет свою душу и окажется в аду. Какая польза? И на этот вопрос ответ очевиден. Да никакой пользы. Второй риторический вопрос. А какой выкуп человек может дать за душу свою? Можно ли за какие-то средства материальные выкупить свою душу? В первом веке многие считали, что можно. Некоторые богатые евреи считали, что из-за того, что они приносят большие деньги в храм, можно выкупить душу свою, прощение грехов. Есть даже такая история, когда один богатый бизнесмен пришел к пастору и сказал, а вот если бы я дал тебе $1 000 000, этого бы хватило, чтобы решить мой вопрос вечности? Пастор сказал, ну, обещать не буду, но попробовать можем. И многие так думали в первом веке. Почему мы читаем Евангелие, что многие богатые клали много? Почему они это делали? Они думают, что именно благодаря своим деньгам они откупаются, они могут обрести прощение. И на самом деле Христос говорит, возможно ли это? Невозможно. Невозможно внести никакой выкуп, чтобы спасти душу свою. Это невозможно. И поэтому Христос задает этих два вопроса, и этим самым показывает еще одну важную истину. Для истинно верующего человека верность Христу дороже всех мирских ценностей. И часто Бог ставит людей перед таким выбором. Я думаю, что Христос поставил перед таким выбором богатого молодого юношу, который пришел ко Христу, интересовался, как иметь жизнь вечную, и Христос поставил его перед выбором. Что для тебя дороже, любовь к Богу или любовь к деньгам? И вы знаете, что он выбрал? Он выбрал деньги. Любовь к деньгам, это был его идол, сребролюбие, оказались для него дороже, чем любовь к Богу. И поэтому Христос говорит, для истинного верующего все мирские ценности, они ничто в сравнении с тем, что дает Христос. И, наверное, самый яркий пример для меня – это слова апостола Павла, который от многого отказался, который лишился, может быть, карьеры фарисея, которая ему светила на горизонте, и который оценил всю свою жизнь со всеми своими благами и сказал, в сравнении с тем, что я приобрел во Христе, все это мусор, это ссор, это ничто. И вот точно такой взгляд становится у верующего, кому Дух Святой действительно открыл глаза, что Иисус Христос дает самое большое благословение – это прощение грехов и дар вечной жизни. И в сравнении с этим все остальное – ничто. И поэтому там, где человек, для человека его личные эгоистические интересы, его какие-то мирские ценности дороже верности и послушания Христу, там не может быть истинного обращения, там не может быть истинного покаяния, потому что по-настоящему человек, который уверовал, для него самая большая жемчужина, если уже говорить библейским языком, это Христос, который готов ради этой жемчужины расстаться, если нужно, даже со всеми мирскими благами, которыми сулит этот мир. И поймите меня правильно, этот призыв Христа вовсе не означает монашество, да, когда люди уходили, или аскетизм. Это вовсе не означает, что нужно лишиться всех каких-то материальных благ. На самом деле это говорит о том, что верующий человек должен быть самым добросовестным и в своей работе, и в своей учебе. Он должен любить всех своих неверующих родственников. Он должен почитать своих родителей, и в старости это означает заботиться о них. Но при этом, если его родственники или родители, они ставят его перед выбором, они или Бог, они или церковь, если они подталкивают его ко греху, то в такой ситуации верующий человек не должен слушать своих родственников, не должен слушать своих родителей, потому что Бог должен быть ценнее всего. И третье, что говорит Христос, это записано в 38 стихе. «Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Верность Христу дороже человеческого признания. И это вовсе не означает, что у верующего человека не может быть боязни или страха, когда иногда люди боятся как-то открыто засвидетельствовать своим неверующим друзьям, коллегам, может быть, в институте, на работе. И мы знаем пример Петра, который в один момент испугался, ему стало страшно, и он даже трижды отрекся от Христа. Но это говорит о том, что по мере духовного роста верующий человек будет избавляться от этого страха, от этого стыда, и рано или поздно, но он станет перед таким выбором. Или постыдиться Христа, или открыто исповедовать свою веру. Несмотря на то, что после этого могут последовать какие-то насмешки, какие-то угрозы, или даже, может быть, он может лишиться чего-то. Но для истинного верующего человека верность Христу дороже всякого мирского признания и уважения. В Новом Завете есть один отрывок, который говорит о ложных верующих. Я его прочту. Евангелие от Иоанна, здесь написано так. «Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью». Этот отрывок говорит, что некоторые из религиозных людей, фарисеев и книжников признавали, что Иисус – Мессия. Но открыто об этом никому не хотели говорить, потому что они понимали, что они могут потерять уважение, они могут лишиться своих мест, потому что именно фарисеи определяли, назначали на должности того, кто будет начальником синагоги. И поэтому они не исповедовали открыто свою веру. И написано почему. Потому что мирскую славу, уважение, признание людей они ценили больше, чем то, что они узнали, что Иисус является Мессией. И поэтому точно так же в жизни верующего. Рано или поздно, но он придет к такому, к такой точке, или Бог может поставить его в такие условия, когда ему нужно будет признать и определиться, что для него дороже. Верность, послушание Христу, несмотря на насмешки, несмотря на лишения и даже, может быть, каких-то материальных благ. И вы знаете, так было в нашей стране времена гонений. Многие не могли получить высшее образование. Почему? Потому что им приходилось открыто говорить о своей вере, и их просто выгоняли с институтов. Они не могли получить образование, они были лишены еще каких-то благ, которые пользовались люди в этом мире. Но для них верность Христу и исповедание Христа Господом было дороже всего. И поэтому можно сказать так, для истинно верующего человека верность Христу дороже самой жизни, дороже мирских ценностей и дороже признания этого мира. Я в конце хочу привести просто один такой пример. Представьте себе солдата. Солдата, который знает, что сегодня он отправляется в бой. И, возможно, он не вернется с этого боя. И вот когда он возвращается живой, у него порвана гимнастерка, он вымазался в грязи. Скажите, будет ли он сильно переживать из-за того, что он вымазался в грязи, из-за того, что у него порвана гимнастерка? Конечно же нет. Почему? Потому что он знает, что он остался в живых. Он шел на это сражение и был готов умереть. И точно так говорит Христос. Если верующий человек готов платить цену следования за Христом и даже готов отдать свою жизнь, будет ли он сильно переживать, если кто-то будет насмехаться над ним? Если кто-то из-за его веры будет оскорблять его? Если ему даже придется лишиться каких-то временных, земных, материальных благ? Конечно же, он не будет переживать из-за всего этого. Поэтому он готов ради Христа даже жизни отдать. Чего же он будет переживать из-за таких мелких временных вещей, которые могут с ним случиться здесь, в этой земной жизни. И поэтому призыв Христа, призыв Церкви, каждому человеку, покайтесь и уверуйте в Евангелие. Это призыв признать себя грешником. Это призыв отвернуться от своей старой греховной жизни и начать жить жизнью послушания и доверия Иисусу Христу. Вот что означает покаяние, а не просто произнесение какой-то молитвы, заученной за проповедником. Это кардинальное изменение жизни. Человек перестает жить для себя, чтобы жить для Христа. Вот что происходит при истинном обращении. Подумаем, каждый из нас, как мы оцениваем свою жертвенность, свою посвященность. Когда Бог ставит нас перед каким-то выбором, когда нам нужно повиноваться Богу, довериться Ему, и при этом мы понимаем, что нужно заплатить определенную цену. К чему мы склоняемся? К какому выбору мы склоняемся? И являемся ли мы людьми, которые, может быть, похожи на вот эту свинью, но которая выглядит как овца? Или мы действительно являемся овцой в стаде Иисуса Христа? Может быть, иногда запачканной, но которая встает, приходит ко Христу с своим покаянием. И знаете, иногда можно перепутать. Иногда можно вымытую свинью посчитать за овцу, а иногда грязную овцу можно посчитать за свинью. Поэтому я всегда осторожен с выбором, с осуждением. Но с другой стороны, Писание говорит, что истинно верующий человек, если и упадет, он идет к Иисусу Христу с покаянием, он встает и дальше следует за Христом. И это одно из свидетельств, одно из доказательств того, что это действительно овца Иисуса Христа, которая больше всего в своей жизни хочет повиноваться Христу. Аминь. Давайте помолимся.